Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в том краю не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Эта пронзительная лирическая нота навсегда останется для нас, связанной с именем Сергея Есенина. Долгое время его стихи были редкостью, не издавались, переписывались от руки, то есть их постигла судьба почти по Волошину, списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. Очень часто при этом тексты передавались из уст в уста в искаженном виде, в таком виде и становились народными песнями. Иногда, сравнивая вот эти песни с подлинными текстами поэта, видишь отклонение. Тем не менее, многие стихи Есенина были достаточно сложными, перенасыщенными густой образностью. Одно время критики списывали все это на дурное влияние так называемого имажинизма, вешая на этих поэтов ответственность за все, и за пьянство Есенина, и даже за его безвременную кончину. Должен вам сразу сказать, что это совсем не так. Даже вот в областной газете недавно появилась статья, подписанная Виталий Клепиков, человек, который собирал Есенина с молодых лет, даже пострадал за это, чуть ли не из университета его исключали за пропаганду Есенина. Он тоже поддерживает точку зрения Бориса Лавренева, который напечатал вскоре после смерти Есенина статью о нем, названную «Казненные дегенератами». Я, к сожалению, самой этой статьи не читал и не видел. Затерялась где-то в прессе вот тех давних лет. Но должен сразу сказать, нельзя никак винить имажинистов в любых, так сказать, неурядицах в судьбе Есенина. Даже мудрый и глубокий Ходосевич, ненавидевший всякую надуманность и позу, обронил хлесткую фразу. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Долгое время считалось, что бездарные Мариенгоф и Шершеневич прикрывались именем Есенина как знаменем, сами ничего не знача. Конечно, среди имажинистов он, так сказать, был козырным тузом, потому что он обладал наибольшим талантом из них, из всех. Но, во-первых, в его пьянстве они никак не повинны. По свидетельству многих современников, и Мариенгоф, и тем более Шершеневич пили мало, гораздо меньше, чем Сергей Александрович. Кроме того, они были далеко не бездарными. Если талант Мариенгофа был достаточно скромен, мне, я помню, в молодости, в детстве даже очень нравились некоторые его стихи. Помню строфу «Утихни, друг, прохладен чай в стакане, осыпалась заря, как августовский тополь. Сегодня гребень в волосах, что распоясанные кони, а завтра седина, как снеговая пыль». Видите, что такие ритмические интересные эксперименты, разносложные рифмы, диссонансы там у него встречаются. Ну, конечно, его талант как поэта был гораздо более скромен. Но зато, не обинуясь, можно сказать, что мемуаристом Мариенгоф был блестящим. Мы бы ничего, наверное, толком не знали о Есенине, если бы не его знаменитый роман «Без вранья». Он вызывал всегда такой огромный интерес, что я несколько раз видел этот роман переписанным, перепечатанным на машинке, потому что его с 26-го года не издавали никогда. Так что должен сказать несколько слов в защиту Мариенгофа, и тем более в защиту Шершеневича. Шершеневич, конечно, не есенинского масштаба поэт. Есенинского масштаба в 20 веке вообще не так уже много было поэтов. Один из вечеров мы проведем специально посвященный, ну, не одному Шершеневичу, а хотя бы, значит, в обойме с некоторыми другими поэтами 20-х годов. Я его, допустим, делал как-то в обойме с Зоргенфреем и с Тиняковым. Сейчас можно и Тинякова выделить в особое производство, у меня материалов о нем набралось достаточно. Конечно, Шершеневич называл свои стихи всегда довольно вычурно. Например, вот это у него называлось «Принцип примитивного имажинизма». «Дома из железа и бетона скирды, туман, стакан одеколона, немного воды, улица аршином портного, в перегиб, в перелом, издалека снова дьякон грозы гром, на ладони площади жилки ручья, в брюхе сфинкса из кирпича, кокарда моих глаз, глаз моих ушат, сцепив который раз собака карандаша, и зубы букв со слюною чернил в ляжку бумаги, за окном водостока в краге, за окошком пудами злоба, и слово в зубах, как свинчатка в кулак, а семиэтажный гусар небоскреба шпорой подъезда звяк». Еще одно стихотворение Шершеневича, которое, на мой взгляд, просто прекрасное. «Мы последние в нашей касте, и жить нам недолгий срок. Мы корабейники счастья, кустари задушевных строк. Скоро вытекут на смену оравы, не знающих сгустков в крови, машинисты железной славы и ремесленники любви. И в жизни оставят место свободным от машины основ 7 минут для ласки невесты, 3 секунды в день для стихов, с остальными, как рельсы, нервами, не в хулу, говорю, а влезть, от 12 до 1:30 будут молиться и есть. Торопитесь же, девушки, женщины, влюбляйтесь в певцов чудес, мы пока последние трещины, что не залил в мире прогресс. Мы последние в нашей династии, любите ж в оставшийся срок нас, корабейников счастья, кустарей задушевных строк». Мог такое написать бездарный поэт? Вы уже видели по стихам Шершеневича, что такое имажинизм. Символисты провозглашали, что главное в поэзии музыка. Акмеисты предпочитали пластику, живопись. Футуристы – самовитое слово. А имажинисты – имаж, это значит образ. То есть под образом они понимали метафору, сравнение развернутое. Когда Сергей Александрович Есенин еще понятия не имел о том, что существует слово «имажинизм», и не был знаком ни с Мариенгофом, ни с Шершеневичем, в 15 лет он писал такие стихи. «Там, где капустные грядки красной водой поливают восход, клиненочек маленький матке зеленое вымя сосет. Чем вам не имажинизм?» Кто-то из умных людей сказал, что где-то над нами носится какая-то духовная сфера, так сказать. Она проникает в тех, кто наиболее способен для ее восприятия. Видимо, независимо от тех или иных поэтов, принцип вот этого самого имажинизма, примитивного или непримитивного, носился в воздухе. Надо сказать, что Есенин вырос среди русской природы. Тогда еще была окружающая природа, а не окружающая среда. Это покойный Тарабухин где-то обронил такое двустишие. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Родился поэт в селе Константинове недалеко от Рязани 3 октября 895 года. Поэтому мы с вами избрали октябрь месяц для разговора о Есенине. 100 лет со дня его рождения. Село Константиново находится недалеко от Рязани. Я, к сожалению, там не был, но те, которые бывали, говорят, что это очень близко от Рязани. Даже при большом желании можно пешком дойти. Если стихи можно считать автобиографическими, то он и родился-то в лесу. Не всегда их можно считать автобиографическими. Все-таки нужно дистанцию иметь в виду между поэтом и его лирическим героем. Он родился 3 октября, а это не день Ивана Купала. А тут такие стихи. Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбиные ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, суть имень колдовная счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови, как снежинка белая в просени я таю, да к судьбе разлучницы след свой заметаю. Стихи совсем молодого Есенина. Вы видите, что они изобилуют местными словечками, имитируют, так сказать, фольклор до какой-то степени. Некоторая стилизованность творчества вот этих самых поэтов от Сахи объясняется тем, что конъюнктура этого требовала. Перед Есениным подобным образом вошли в литературу и Клюев, и Пименкарпов, и Клычков, и многие так называемые крестьянские поэты. В Константинове Есенин кончил четырехгодичное училище, а затем в 30 верстах в большом селе Спас-Клепики окончил второклассную учительскую школу. Окончившие ее имели право преподавать в начальных классах и также служить в государственных учреждениях. В возрасте 18 лет, пишет Есенин в одной из своих автобиографий, разослав стихи в журналы, я был очень удивлен, что их не печатают, и неожиданно появился в Петербурге. Первый, с кем я встретился, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, поскольку я первый раз видел живого поэта. Городецкий познакомил меня с Клюевым. Это в биографии 22 года. В последующих биографиях имя Клюева исчезает. Действительно, у Есенина можно даже усмотреть некоторое влияние Блока в некоторых его стихах. Ну, например, кусочек из Блока. «Нет, иду я в путь никем не званый, и земля да будет мне легка. Буду слушать голос Руси пьяной, отдыхать под крышей кабака. Запою ли про свою удачу, как я молодость сгубил в хмелю, над печалью нив твоих заплачу, твой простор навеки полюблю». Но если не знать, что это стихи Блока, можно было спокойно выдать их за стихи Есенина. У Блока в его дневнике 9 марта 1915 года есть такая краткая запись. «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи чистые, голосистые». Ему немножко повезло, что он пришел к Блоку после Клюева. Клюев очень сильно заморочил Блоку голову. Он вообще был таким актером в театре для себя. Сперва Блок на это актерство купился, а когда появился еще один такой же, то он к нему отнесся уже несколько настороженно. Но тем не менее он оценил стихи этого молодого поэта. Наверняка, значит, он читал Блоку. Есть свидетельство просто, что он читал ему. «Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. По меже, по переметке, резида и риза кашки, и вызванивают в четки ивы кроткие монашки. Курит облаком болото, гарь в небесном коромысле. С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть». Скажите мне после этого, что поэты не пророки. Он действительно прожил удивительно мало, всего 30 лет. А это совсем юношеские стихи. Блок сделал для поэта все, что нашел возможным. Дал ему рекомендательные письма к Городецкому и к так называемому народному писателю Мурашову, который тогда организовывал группу «Краса». Группа «Краса», они такие немножко стилизованно фольклорные все были, не только читали стихи, но и играли на гармошке, пели частушки. Наибольшее удовлетворение принесло ему знакомство с Городецким, который очень увлекался крестьянскими поэтами. С легкой руки Городецкого вошли в русскую поэзию и Клюев, и Ширяевец, и многие другие. Мариенгоф в своем романе «Без вранья» свидетельствует. Есенин ему рассказывал: «Из всех петербуржцев люблю только Разумника Васильевича Иванова и Сережу Городецкого. Даром, что нимфа-самовар меня заставляла ставить, и в мелочную лавку за нитками посылала. Нимфа это Анна Алексеевна, жена Городецкого, почему-то у нее было такое домашнее прозвище. Городецкий дал Есенину рекомендации к солидным редакторам журналов, Миролюбову, Либровичу и другим. Посетил Есенин и Федора Кузьмича Сологуба. О посещении Сологуба Есениным многие, наверное, слышали. Но это очень яркий рассказ, и больше его нигде не прочитать. Вот это книга Эльвиры Ваталы и Виктора Ворошильского «Жизнь Сергея Есенина». Книга эта на польском языке, у нас она не выходила. Там приводится такой эпизод. Хорошенький такой, голубоглазый, кроткий, с неодобрением описывал Есенина Сологуб. Потеет от почтения, сидит на краешке стула, в любую минуту готов вскочить, подлизывается до упаду. «Ах, Федор Кузьмич! Ох, Федор Кузьмич!» И все это чистейшей воды лицемерие. Льстит, а в глубине души думает, подмажусь к старому хрену, поможет мне напечататься. Ну, мне не так легко пустить пыль в глаза. Я этого телка Рязанского сразу обвел вокруг пальца. Пришлось ему признаться, что и стихов моих он не читал, и что до меня успел уже подлизаться и к Блоку, и к Мережковским. А что касается той лучины, при которой он якобы учился грамоте, так это вранье. Оказывается, он кончил учительскую школу. Одним словом, я хорошо прощупал его фальшивую атласную кожу и нашел под ней его действительный характер. Дьявольскую расчетливость и жажду добиться славы любой ценой. Нашел, вытащил, дал ему по носу, запомнит он старого хрена. И тут же, не меняя тона брюзгливого осуждения, Сологуб протянул редактору Архипову тетрадку со стихами Есенина. «Пожалуйста, совсем неплохие стишки. Искра Божия есть. Советую напечатать, они украсят ваш журнал. И желательно дать аванс. Парнишка все-таки прямо из деревни, в кармане у него наверняка пусто. А парень достоин внимания. Есть у него воля, страсть, горячая кровь. Не то, что ваши тютьки из Аполлона». Весной и летом 1915 года стихи Есенина появились во многих санкт-петербургских журналах и сразу обратили на себя внимание действительно удивительной чистотой тона. «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая была, на закат ты розовый похожа, и как снег лучистая и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук, но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу, водяных, поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда». Этого же периода стихи. О красном вечере задумалась дорога, кусты рябин туманней глубины. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод ласково и кротко крадется мглой к овсяному двору. Сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочью икру. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшем в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленый лист из золота травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. Все гуще хмарь, в хлеву покоя и дрема, дорога белая узорит скользкий ров. И нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров. Он еще не знал, кто такие имжинисты. Это задолго до того. Конечно, он продолжал стилизоваться, по примеру Клюева. Ходил в косоворотках, подпоясанных кушаком, голубого цвета чаще всего. Даже иногда появлялся на званых вечерах в валенках, что очень шокировало Зинаиду Гиппиус, например. Однажды Маяковский с ним встретился. И в одной из своих статей Маяковский рассказывает об этой встрече так. Я цитирую по этой книге, но я цитату вставил по подлинному Маяковскому, я ее с польского не переводил. В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками-крестиками. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы. Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. Это что ж, для рекламы? Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло. Что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, в исконной, посконной». Уходя, я сказал на всякий случай, держу пари, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите. Бросил, конечно. Надо сказать, что отношения Есенина с Маяковским были достаточно враждебными. Однажды Мариенгоф описывает, как на каком-то вечере он спел частушку. «Эх, сыпь, эх, жарь, Маяковский бездарь, рожа краской питана, обокрал Уитмана». Никакого Уитмана Маяковский, конечно, не обкрадывал, но некоторое сходство в интонациях у молодого Маяковского с Уитманом, которого он, кстати, не читал тогда, есть. Есть Маяковский, есть и Кроме, но он их главный штабс-маляр, поет о пробках в Моссельпроме. Маяковский не оставался в долгу. Вы знаете, наверное, его четверостишие. Ну, Есенин, мужиковствующих свора. Смех коровою в перчатках лаешных. Раз послушаешь, ну это ведь из хора. Балалаешник. По свидетельству Валентина Катаева, одно время Есенин очень хотел сближения с Маяковским, даже просил Катаева привести его к Маяковскому, но тот мог привести его только к Асееву, но и то из этой встречи ничего не вышло. В 16 году подошла очередь Есенина служить в армии. Он совсем не стремился попасть туда. С помощью покровителей он устроился санитаром в военном госпитале в Царском селе. По некоторым сведениям, ему покровительствовал комендант Царского села полковник Ломан. И полковник Ломан устроил ему встречу с царской семьей. Ну, видимо, с государем-императором он не встречался, но с императрицей и с дочерьми встречался и читал им стихи. Наши присяжные литературоведы это изо всех сил пытались отрицать. Когда Юшин в своей книге о Есенине об этом написал, «Боже мой, что тут произошло!» На него набросилась целая свора. Сейчас все документально доказано. В первой верстке сборника «Голубень» абсолютно точно есть целый цикл стихов, посвященный императрице. На это надо было получить разрешение. Так просто нельзя было. После февральской революции, когда «Голубень» была уже набрана и отпечатана, весь этот цикл с посвящением исчез. В соответствующих архивах хранится вот эта первая верстка, все это можно документально доказать. Императрица сказала ему, стихи у вас очень красивые, но грустные. И будто бы Есенин ответил ей, такова вся наша Россия. Он не поладил, видимо, с полковником Ломаном, потерял его благосклонность, и поэтому вскоре был отправлен в пехоту в Могилевскую губернию. Есенин иногда пишет в автобиографиях то, чего не было на самом деле. Он, например, пишет, что я попал в штрафной батальон за отказ писать стихи в честь царя. Простите, в честь царицы писал, а почему в честь царя не мог написать? Должен заметить, что Николай II был не Иосиф Виссарионович Сталин, и в честь его стихи писать было не обязательно. Ни от кого этого не требовали. Документально совершенно не доказано, что он был в какой-нибудь штрафной части. Он был в обыкновенном пехотном полку в Могилевской губернии, откуда, кстати говоря, скоро сбежал. Валентин Катаев по дороге на фронт раскрыл журнал, в котором были напечатаны одни стихи Есенина, которые его поразили. Обычно Есенина все знают по Москве Кабацкой, там, по некоторым другим лирическим стихам. А вот я вам хочу прочесть стихи, из которых видно, что он художник высокого класса. Эти стихи мало кто знает. Лисица на раздробленной ноге приковыляла, у норы свернулась в кольцо, тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо. Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь, Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь, как желна над нею мгла металась. Мокрый вечер липок был и ал, голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал. Желтый хвост упал в метель пожаром, на губах, как прелая морковь. Пахло инеем и глиняным угаром, а во щур сочилась тихо кровь. Какая тонкость живописи в этом стихотворении. Навоевал он там в Могилевской губернии немного. Надо полагать, что он ни в кого не стрелял и в него не стреляли. Так что лирический герой Анны Снегиной – это не совсем он. Кстати, вообще, автор вот этой статьи в областной газете склонен считать прототип этой самой Анны Снегиной единственной любовью Есенина. Да ни у одного поэта не было единственной любви. На то они и поэты. Из Анны Снегиной кусочек, который говорит об этом моменте его биографии. Сделаем поправку на то, что пусть это лирический герой. «Я понял, что я игрушка, в тылу же купцы и знать, и, твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, купил себе липу, и вот с такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу, под грохот и рев мортир, другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир». Надо сказать, первым в стране дезертиром он был вряд ли, потому что тогда, в конце 16-го, тем более в 17-м, после февральской революции, фронт просто рассыпался, бежали все, кто только может. Действительно, он с каким-то липовым документом появился у себя в селе Константиново, какое-то время жил там, потом оказался и в Москве, в Петербурге. Ну, Петроград тогда называли этот город. Перед революцией он сблизился с левыми эсерами, но считал себя гораздо левее их. После октября он повернулся лицом к большевикам, как он пишет в биографии. Даже пытался вступить в партию, но его не приняли. Эсеры, как и большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику, и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь, как ему тогда казалось. Алексей Максимович Горький был на этой идее повернут, что все беды России будут происходить от крестьянства, что крестьянство захлестнет Россию, задушив ростки пролетариата. Поэтому он так легко согласился с товарищем Сталиным, со всей его идеей коллективизации. Есенин-то был как раз человеком с другой стороны, с тем, который больше всего сочувствовал крестьянину. Хотя, как мы знаем, сам он, в общем-то, никаким крестьянином не был, только что родился в деревне. В одних воспоминаниях 18-го года описывается, как на каком-то собрании желтоволосый мальчик, это именно Есенин, сказал: «Революция – это ворон, которого мы выпускаем из своей головы на разведку. Будущее больше». В это самое время он пишет поэму «Инония» об этаком утопическом крестьянском царстве. И вот только в 18-м году в Москве он сдружился с имажинистами, которых так это принято проклинать в разных статьях. Я, к сожалению, не читал 9-го номера нашего «Современника». Он еще, видимо, не вышел. Там с 3-го по 9-й идет большое повествование отца и сына Куняевых «Божья дудка. Жизнеописание Сергея Есенина». С 3-го по 8-й номер я прочитал. Куняев есть Куняев. Он накопал много интереснейшего материала, но, как всегда, у него такой нехороший привкус у этого материала. Мариенгоф, Шершеневич, фамилии ему не нравятся прежде всего. Такие-сякие, значит, они на Есенина плохо повлияли. Его соратниками становятся Шершеневич, Мариенгоф, Рюрик Ивнев, Александр Кусиков. Кусиков и Ивнев особенных следов поэзии не оставили. Ну, а про Мариенгофа и Шершеневича я вначале сказал. В свое время мне попался сборник имажинистов, который назывался «Плавильня слов», где были напечатаны удивительные стихи Есенина. Сборник этот был напечатан чуть не на обойной бумаге, в грубом переплете. К сожалению, это ничего у меня не сохранилось в силу разных, так сказать, сложных жизненных перипетий. Почему-то тогда вообще иметь у себя книги Есенина, тем более большой подбор есениниана, считалось, так сказать, предосудительным, чуть не криминальным. «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, то сучья золотых стволов, как свечи теплются пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну, о, если б прорасти глазами, как эти листья в глубину. Стихи его принимают в это время все более мрачноватый характер. Он уже начал понимать, что никакой инонии не будет никогда, а то, что происходит, непонятно и настораживает. Отсюда уже с 19-20 года у него появляются такие очень грустные нотки. «Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня наточит нож за голенище. Весной и солнцем на лугу обвита желтая дорога, и та, чье имя берегу, меня прогонит от порога. И вновь вернусь я в отчий дом, чужою радостью утешусь, в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Седые вербы у плетня нежнее головы наклонят, и необмытого меня под лай собачий похоронят. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора». Город он воспринимает как нечто враждебное деревне. «Сдавили за шею деревню каменные руки шоссе» — такие строки в сороковустье. Себя он считает последним поэтом деревни. И попутно я должен сказать вот что. Почему-то все так называемые крестьянские поэты были погублены все до одного. Никого не осталось. Правда, Александр Ширяевец умер еще при жизни Есенина. Вроде бы он умер от малярии. И то недавно появилось какое-то утверждение, пусть это остается на совести того, кто это рассказывает, но будто накануне у Ширяевца был какой-то гость неизвестный, а на другой день он вдруг скоропостижно умер, будто бы от малярии. Что касается Клычкова, Орешина, все они погибли в 30-е годы в застенках. Сын Есенина от первой его любви, от Анны Изрядновой, Юрий Есенин или Георгий, ну это одно и то же имя по святцам. В 1934 году был расстрелян, потому что был обвинен, будто бы собирался покушаться на Сталина. Клычков, Орешин погибли, Клюев погиб. Я не знаю, что там Куняев будет утверждать в 9-м номере. Я считаю, что до смерти Есенина мы дойдем. Я лично считаю, что все-таки он покончил с собой, очевидно. Доказательств противного я пока не имею, никто меня не убедил. «Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней, кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяной зарею пролитый соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидно исправляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой 12-й час». Все стихи, начиная с 19-го года, пронизаны ощущением близкой гибели. В 21-м году Антоновское восстание было, Есенин ему, безусловно, сочувствовал. Когда-то говорили, что это было какое-то кулацкое, эсеровское восстание. Сейчас понятно, что просто крестьяне, доведенные до отчаяния продразверсткой, подняли всю эту историю в Тамбовской губернии. «Страну негодяев» почти нигде не печатают ни в одном издании Есенина. Сейчас в новых, наверное, есть. Это такая пьеса. Она не принадлежит вершинам есенинского творчества. Там он очень многое высказывает. И Пугачева он в это время пишет, тоже тема крестьянского восстания. Правда, это такой особый имажинистский Пугачев, который говорит, например, «Клещи рассвета из пасти темноты выдергивают звезды, словно зубы, а мне еще вздремнуть не удалось». Трудно представить, чтобы Пугачев изъяснялся таким имажинистским языком. У него же в одном монологе «Азия, Азия, голубая страна, посыпанная солью, песком и звездкой, где так медленно по небу едет луна, поскрипывая колесами, как киргиз повозкой. Это тоже типично имажинистский Пугачев. Имажинизм свой след в литературе оставил и через Есенина, и не через Есенина, и никуда от этого не денешься. К сожалению, надо констатировать, что он слишком много времени тратил на суету. Как сейчас бы сказали, ему был свойственен некоторый популизм. Пьяные драки он устраивал, так сказать, для того, чтобы рекламу себе создавать. И часто старался писать так, чтобы это более широкой аудитории было понятно. Поэт, в общем, делать этого не должен. Хотя у Есенина нет ни одного фальшивого стихотворения. Но он сам где-то высказался, что надо писать лирику. Надо на фунт помолу, пуд навозу. Иначе так Пастернаком и проживешь. Не будем сталкивать поэтов лбами. Оба достаточно великие поэты. Кстати, с Пастернаком у него были отношения странные. Как Пастернак пишет в «Охранной грамоте», они то клялись друг другу в вечной дружбе, а то дрались до крови. Куняев в своей очередной главе пишет, что дрались-то дрались, а чтобы они клялись друг другу в вечной дружбе, позвольте усомниться. Я не вижу никаких причин не верить Пастернаку. Оба они, кстати, были люди очень импульсивные, и Есенин, и Пастернак. Семейная жизнь его не складывалась. С первой женой он что-то очень быстро расстался. Потом он прожил 4 года, он был с Зинаидой Райх. Она очень красивая женщина была. Она родила ему 2 детей, Константина и Татьяну. Константин 20-го года, а Татьяна 18-го. Константин умер уже несколько лет. Он был известным футбольным обозревателем, между прочим. А Татьяна умерла совсем недавно. Она как-то опубликовала повесть в «Новом мире», странноватая повесть под названием «Женя. Чудо 20 века». Так что дети талантливые были. Раз уж зашла речь о его женах, он разошелся быстро с Зинаидой Райх, она ушла от него к Мейерхольду. Мейерхольд вот этих 2 детей воспитал, и Константина, и Татьяну. Будем благодарны Богу, что они оба остались живы. Самого Мейерхольда замучили в застенках, а Зинаиду Райх таинственным образом зарезали на ее собственной квартире, почти сразу после ареста Мейерхольда. Дети, к счастью, живы остались. В 1922 году он сходится с Айседорой Дункан. Но я не знаю, то ли действительно она уж такая обаятельная красавица была, она значительно старше его была. Конечно, великолепная балерина с мировой известностью. Он ездил с ней в турне в Америку и в Европу. Западный город показался ему еще более отвратительным, чем город русский. Он написал статью об Америке «Железный Миргород». Ну, Миргород, как вы знаете, это гоголевский город, в котором огромная лужа посередине, в луже свинья купается. Америка тот же самый Миргород, только железный. Тогда почему-то все наши писатели стремились непременно бичевать Америку, как капиталистическую страну. Может быть, русскому человеку там и в самом деле тошновато, судя по всему, что я читал сейчас из воспоминаний живущих там. Он страшно там бузил и скандалил в разных ресторанах. В Берлине он как-то заставил всех присутствующих за столом петь «Интернационал», сдернул скатерть с бокалами со стола. Вернулся он в Россию совсем помрачневшим. Помню, один мой друг, который не дожил неделю до конца Великой Отечественной войны, любил читать вот эти есенинские стихи, которых до какой-то степени и свою судьбу напророчил. «Сторона ль ты моя, сторона, дождевое осеннее олово, в черной луже продрогший фонарь отражает безгубую голову. Нет уж, лучше мне не смотреть, чтобы вдруг не увидеть хужего. Я на всю эту ржавую мреть буду щурить глаза и суживать. Так немного теплее и безбольней. Посмотри, меж скелетов домов, словно мельник несет колокольня медные мешки колоколов. Если голоден ты, будешь сытым. Коль несчастен, то весел и рад. Только лишь не гляди открыто, мой земной неизвестный брат. Как подумал я, так и сделал. Но, увы, все одно и то ж. Видно, слишком привыкло тело ощущать эту стужу и дрожь. Ну да что же, ведь много прочих. Не один я в миру живой. А фонарь то мигнет, то захохочет безгубой своей головой. Только сердце под ветхой одеждой шепчет мне, посетившему твердь. Друг мой, разревшие вежды закрывает одна лишь смерть». Андрей Соболь рассказывал Виталию Ходосевичу, когда с ним встретился, что Есенин позволял себе такие выходки и выпады в своих кабацких выступлениях, что другого сразу бы поставили к стенке. А насчет Есенина было дано распоряжение доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу хода. Сейчас обвиняют Троцкого. Троцкий, возможно, именно такое распоряжение и давал, чтобы не трогать его. Да, теперь решено, без возврата я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня сутулится, старый пес мой давно и сдох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть обрюскан и пусть одрях. Золотая, дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит, черт знает как, я иду головою свесясь переулком в знакомый кабак. Шум и гам в этом логове жутком, и всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не впопад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом без меня сутулится, старый пес мой давно и сдох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог. Валентин Катаев в пьесе «Квадратура круга» вывел поэта Емельяна Черноземного, который до какой-то степени карикатура на Есенина. Так вот он там читает стихи: «Эх, сгладал меня, парня, город, не увижу родного месяца, расстегну я пошире ворот, чтоб подручнее было повеситься». Но действительно похоже на есенинские стихи этого периода. Иногда он ездит и в деревню, но, к сожалению, ощущает, что и деревня уже не та, и там он не находит ничего близкого и родного. Кусочки из некоторых его стихов этого периода. «Ах, милый край, не тот ты стал, не тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний. Чем мать и дед грустнее и безнадежней, тем веселей сестры смеется род. Конечно, мне и Ленин не икона. Я знаю мир, люблю мою семью, но отчего-то все-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Ну, говори, сестра». И вот сестра разводит, раскрыв, как Библию, пузатый капитал. О Марксе, Энгельсе, ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, как шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот. Из другого стихотворения этого же периода отрывок. «Ах, Родина, какой я стал смешной! На щеки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой, в своей стране я словно иностранец. Вот вижу я, воскресные сельчане у волости, как в церковь собрались. Корявыми, немытыми речами они свою обсуживают жизнь. Уж вечер, жидкой позолотой закат обрызгал серые поля, и ноги босые, как тёлки под ворота, уткнули по канавам тополя. Хромой красноармеец с ликом сонным, в воспоминаниях морщиня лоб, рассказывает важно о Буденном, о том, как красные отбили перекоп. Уж мы его, и этак, и разведок, буржуя ентова, которого в Крыму. И клены морщатся ушами длинных веток, и бабы охают в немую полутьму. С горы идет крестьянский комсомол, и под гармонику, наяривая рьяно, поют агитки бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол. Вот так страна! Какого ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Ну что ж, прости, родной приют, чем сослужил тебе, и тем уж я доволен. Пускай меня сегодня не поют, я пел тогда, когда мой край был болен. Сегодня мы ему можем сказать: поют, поют, Сергей Александрович. Приемлю все, как есть все принимаю, готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу в октябрю и маю, но только лиры, милой, не отдам. Я не отдам ее в чужие руки, ни матери, ни другу, ни жене. Лишь только мне она свои вверяла звуки, и песни нежные лишь только пела мне. Цветите, юные, и здоровейте телом, у вас иная жизнь, у вас иной напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». В последний раз он женился на Софье Андреевне Толстой, разумеется, не на вдове Льва Николаевича, которой в это время уже не было в живых, а на его внучке. Кстати, это был довольно странный брак, они очень недолго прожили. В 9-м номере «Нового мира» есть письма Софьи Андреевны к своей подруге, поэтессе Марии Михайловне Шкапской, из которых видно, каким адом была эта жизнь. Он притаскивал к ней каких-то гуляк на квартиру, дым столбом день и ночь. И в довершение всего, видимо, он ее совершенно не любил. Просто ему куда-то надо было приткнуться. А она его очень любила. Она и после смерти старалась создать музей Есенина, там, где он жил. Он пытался перебраться в Ленинград. Просил найти там несколько комнат для него и для сестер. В ночь на 28 декабря 25 года, как все-таки пока что гласит официальная версия, он повесился на веревке от чемодана в номере гостиницы «Англитер». Тогда она называлась «Интернационал». Незадолго до смерти он написал стихи. Кстати, вены он себе порезал не тогда, когда он повесился, а за день до того. Чернил в номере не оказалось, он в раздражении полоснул себе по вене и кровью написал стихи. Отсюда известный стих Маяковского. Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было причины. Он написал стихи, которые передал своему другу Вольфу Эрлиху. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, без руки, без слова. Не печалься и не хмурь бровей. В этой жизни умереть не ново, ну и жить, конечно, не новей». В последнее время очень многие говорят, как фамилия Эрлих, вот он его и убил. Даже экспертизы потребовали, кровью ли написаны эти стихи, бумажка эта сохранилась. Экспертиза точно проверила кровью, и стихи эти были переданы Вольфу Эрлиху. Высказывались разного рода сомнения, версии о том, что его убили. К сожалению, мы сейчас обо многих узнаем, что они не сами ушли в мир иной, а им помогли. Во-первых, интересная такая вещь. Номер, в котором он кончил свою жизнь, был заперт изнутри. Это во-первых. Во-вторых, сторонники версии об убийстве говорят, что на лбу его была какая-то вот такая продольная полоса, будто от удара чем-то тяжелым. Экспертиза утверждает, что это след от трубы парового отопления. Представьте себе, нашелся какой-то интересный чудак, который сказал, что в это время в Ленинграде было тепло, и поэтому отопление не действовало. Помилуй Бог, это было, напоминаю, 28 декабря. Так что, видимо, версия о трубе отопления все-таки гораздо более реальна. Не так давно мне дали журнал, по-моему, назывался «Не то приключение и путешествие», не то что-то в этом роде. И вот там крупная шапка: «Есенина убил Яков Блюмкин». Яков Блюмкин был известный террорист, известный тем, что он застрелил графа Мирбаха и сорвал этим Брестский мир, в общем. Левый эсер, который работал в ЧК, личность малосимпатичная и малопривлекательная. Действительно профессиональный убийца. Каковы же доказательства в защиту этой версии? Только то, что Есенин в бытность в Баку с Блюмкиным ссорился, вообще они были хорошо знакомы, и что Блюмкин в это время был в Ленинграде. Ну, мало ли кто был. Никаких реальных доказательств этой версии нет. Про Эрлиха написал один автор. Как известно, Эрлих был работником НКВД. Действительно был. В том смысле, что он был офицером-пограничником. А пограничные войска – это были войска НКВД. Даже если и был, ну что это доказывает, что именно он его и убил, что ли? Мне кажется любопытной версия, о которой вскользь упоминают в некоторых журналах. Два человека, которые жили с Есениным в это время в гостинице «Англитер» этажом выше, это некий Георгий Устинов и его жена Елизавета. Именно они пришли, открыли, то есть сами открыть не могли, позвали будто бы коменданта, у коменданта была отмычка, комендант открыл эту дверь и ушел, а они вошли и увидели его висящим на ремнях от чемодана. Кто-то говорит, да невозможно на ремнях от чемодана повеситься. Возможно, на чем угодно можно, если очень хочешь. Так что вот этот Георгий Устинов был своего рода злым демоном Есенина. Несколько раз он публиковал о нем разгромные статьи в печати, хотя считался его другом. Что гораздо интереснее, примерно через год где-то в пьяной компании этот Георгий Устинов обмолвился, что он знает, как погиб Есенин. Через день его нашли в петле. Эта версия заставляет кое над чем призадуматься. Во всяком случае, не Эрлих и не Блюмкин, а может, вот этот Устинов что-то знал. Не будем, так сказать, заниматься суетой. Те, которым положено, установят. Все равно его не вернешь, все равно он погиб в 30 лет. Чем больше проходит времени, тем яснее общечеловеческое значение поэзии Есенина. С ее любовью ко всему живому, с неповторимым ощущением связи человека с окружающим миром. Это та атмосфера искренности, без которой поэзия вообще невозможна. Тот самый Пастернак, с которым Есенин то обнимался, то дрался до крови, то говорил, что это к Пастернакам и проживешь. Интересно, что сказал о Есенине Пастернак. Пастернак о нем сказал так. Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Я думаю, что этими словами Бориса Леонидовича Пастернака мы можем закончить разговор о Есенине.